Мы читаем учение 10 сферот, первый том, вторую часть, страница Ламед Зайн, 37. Первый пункт. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире.
Мы выбрали эту часть не потому, что она... Именно ее сейчас нужно изучать, согласно нашему порядку. Мы недавно ее изучали, мне кажется, потому что состояние окружающее и наше внутреннее, общее и мир, который проходит состояние, он находится между этими двумя состояниями, между Игулим и Йошер. И хорошо нам сейчас это изучать. Давайте посмотрим, насколько эта учеба даст нам больше понимания, какое изменение мы должны пройти, и мир должен пройти в изменении управления сверху вниз на мир. То, что нисходит Бейгулим и Йошер, и то, как мы участвуем в управлении в этом снизу вверх, понимая Игулим и Йошер, и разницу между ними, и возможность связи между ними. Посмотрим, согласно учебному процессу, насколько эти процессы находятся в параллелях между Парцуфим и Сферот, Йошер и Игулим, и между тем, что у нас поведение или в личном эгоистическом, в личной эгоистической форме или в отдаче и любви. Посмотрим. Все-таки это нам в чем-то посветит. Пожалуйста. Первый пункт.
Первый пункт. Кав подобен тонкой трубочке. Этот кав, дословно линия, подобен тонкой трубочке одной. В нем распространяется, проходят воды высшего света бесконечности к мирам, которые на месте этого воздуха и пространства. Снова пункт Алеф, что каф подобен тонкой трубочке, и этот каф, линия, подобен тонкой одной трубочке, в ней распространяются и проходят воды высшего света бесконечности к мирам, которые на месте этого воздуха, того воздуха и пространства. Сноска. Первое относится к этой линии, этот каф. Первое. То есть линия каф, исходящая из света бесконечности, внутрь пространства после сокращения. Вторая сноска относится подобен тонкой трубочке.
То есть для того, чтобы была линия, прежде должно быть сокращение. И линия не образуется сама собой, а она... протягивается из игуля, который совершил сокращение, и этим создал линию, и все, что есть в линии, исходит из игуля.
Сноска 2, как подобно тонкой трубочке. Келим 10 сферот, относящихся к Йошер, прямой, называется цинор, труба или цинорот, трубы, поскольку ограничивает абсолютным управлением и с большой точностью пути света, распространяющегося по ним, чтобы он распространялся только определенным образом внутри этих килим. По примеру трубы, ограничивающей с абсолютной точностью воду, проходящую в ней, протекающую, вытекающую из нее в том же виде, как и в тонкой, так и в широкой трубе, совершенно без каких-либо изменений. Подобно этому называются света, проходящие по этим цинорот, как 10 сферот Йошер прямых, так как они распространяются по законам этих цинорот, в прямоте и праведности, справедливости, иными словами, в кли более тонком облачается свет более важный, без каких-либо изменений, по причине оставшейся сильной власти этих ценород над ними. И сила этой власти, имеющейся в рассматриваемых ценород, заключается в том, что каждое желание более высшей ступени является обязывающей силой на ступени более нижней, создавшей как следствие из нее. И поэтому сокращение на четвертую стадию, которая находится в Килим да и Гулим, в качестве свободного самостоятельного желания, действует в Килим Йошер, являющихся их следствием, в качестве силы и власти, тем самым обязывающей их. И эта сила называется экраном. Это то, о чем написано в книге Тикуней Зоар, что если измени слово «рацион», получится «цинор», то есть те же буквы. То есть понятие «цинор», труба, канал, противоположно понятию «рацион», желанию, поскольку он принуждает себя и делает тому, что желал бы сделать. И потому мы видим во всех комментариях и толкованиях, что мы желаем выделить из подчеркнутого понятия «исторжение света» из четвертой стадии. Мы называем это сокращением. А когда мы желаем подчеркнуть дополнительную силу сокращения со стороны КАВ, чтобы свет не распространялся в четвертой стадии, мы определяем это как экран, сила, препятствующая распространению в четвертую стадию. Когда мы говорим о кли в целом, кли, экране, мы называем это цинок, труба. А когда говорим о свете кли и экране вместе, то есть еще раз, когда мы хотим подчеркнуть выход света из четвертой стадии, мы называем это сокращением. А когда мы желаем подчеркнуть дополнительную силу сокращения со стороны кава, линии, чтобы свет не распространялся в четвертую стадию, мы определяем это как экран, масах, сила, препятствующая свету распространиться в четвертой стадии. А когда мы говорим о кли в целом, о кли и экране вместе, мы называем это как цинор, труба. А когда говорим о свете, кли и экране вместе, то есть о свете, облаченном в цинор, мы называем это как кав, линия. А когда говорим о кли, не имеющем экрана, мы называем его как игуль, круг, окружность.
Вопросы? Да.
Так вот, подобно тому, как вы говорили в предисловии, что такое цинор, экран, игуль в нашем состоянии.
Это ты подумай об этом. Если ты сейчас от меня получишь ответ, то ты этим заткнешь свой хисарон, и что выйдет из этого? Какой выигрыш, в чем выгода? Мы должны искать эти категории внутри нас, исходя из того, что мы поймем, мы захотим понять их. Из книги мы притянем окружающий свет, возвращающий к источнику, и поймем, что происходит. Мы находимся сейчас в мире, в котором раскрывается управление через цинор, через кав и через игулим. Две формы управления раскрываются в мире. И поэтому человечество не знает, как выйти из этого состояния. Мы не соответствуем ни этому, ни этому. Мы вообще не можем работать согласно управлению. Это нас очень путает. И в том, что мы немножко захотим познать и Йошер, и Гулим, почему так воздействует Творец на нас, и так, и как я могу пробудиться через Йошер, и через Игулим, как я могу приблизиться к этому, как могу приблизиться к тому, как я могу уподобить себя и тому, и этому, и должны ли мы уподобиться Игулим, или Йошер, чтобы были подобны Игулим. Что здесь происходит? То есть ведь это наш мир. Все так создано из килим, которые и гулим, и йошер, и в материальном мире тоже. Это продолжение духовного. Поэтому мы хотим это увидеть, распознать, и главное, для нас не материальное поведение, не живое, растительное и животное уровни, а уровень человек, говорящий, как он состоит из этих двух форм, он получает управление через Гулим и Йошер, и в этом растет, в этом он формируется как образ человек, Адам, и достигает своего конечного исправления. Его конечное исправление, чтобы он внутри наполнился и Гулим, и Йошер, таким образом, чтобы это было его окончательной реализацией, и весь свет, который предназначен для этого, раскрылся бы в нем в полной мере. То есть, кроме света наполнения, который был, чтобы был и свет постижения, свет разума, свет, который поднимает это творение на уровень Творца. То есть это называется в 620 раз увеличивает его. Да.
Сефи из Иерусалима спрашивает, как Йошер воздействует на Игулим.
Все эти вещи мы будем изучать. У нас есть Йошер и Игулим, есть связь между ними. Связывается между собой Игулим через Йошер. Будем изучать все эти детали. Нужно понять, что мы хотим представить себе это в какой-то системе. Тут Игулим, эти круги, тут Йошер, так они между собой соединяются. Мы должны понять, что, ну, поневоле так мы себе представляем. Ничего не поделаешь. Но внутренне это так же, как ты относишься к другому. Ограничено в этом я да, в этом я нет. Или от всего сердца. То есть это больше подходит для передачи Игулим, Йошер и вообще то, что мы здесь все это читаем. Это более соответствует эмоциональному уровню.
В Йошере есть все решемот, как в Игуле.
Не спрашивай меня пока что, мы еще даже не начали. Вы умники задавать вопросы о вещах, которых еще мы даже не читали. О том, что не читали, не говорим.
А то, что он пишет о свободном желании...
Да. Килим да Игулим.
Игулим.
Свободное желание, это значит неограниченное. Неограниченное. Настолько эти килим сильны, что они неограничены.
Это Игулим или Йошек?
Игулим. На них нет никакого ограничения. Поэтому они и Игулим. То есть могут получать все, что угодно, все, что приходит. Либо это Игулим, который находится в Эйнсов, когда еще нет закона сокращения, цимцума, либо это Килим, находящийся уже после окончательного исправления, на который нет никакого ограничения, потому что уже есть намерение ради отдачи.
Тогда Йошер это не оттуда.
А я не знаю. Я тебе говорю просто, чтобы ты подумал. Я не хочу здесь отвечать, я хочу, чтобы вы искали. Но эти вещи, они очень актуальны. И стоит нам углубиться в них и искать параллели в нашем мире им.
Так в чем же свобода в управлении, в силах?
Свобода может быть в том, что я как маленький ребенок могу делать все, что мне хочется, и свобода может быть в том, что я уже большой и сильный, и у меня есть силы для того, чтобы делать то, что мне хочется. И это и то. То есть свобода, без условий, это Малхут, мир бесконечности, и свобода после всех условий, уподобляясь Творцу, это Малхут третьего состояния, Малхут бесконечности. А здесь мы пока что еще не изучали никаких условий, лишь он дает некие определения. Ну хорошо, продолжим.
Третья сноска относится к слову «одной». На странице 38 Ламедхев. То, что желает Ари уточнить словом «одной», это выделить исправление в виде трех линий, сделанных в мире Ацилут. Мы видим, что в мире Адам Кадмон еще нет этого исправления в виде трех линий, а только исключительно в виде одной линии. Смысл же этого в том, что исправление в трех линиях было сделано позже, в мире Ацилут. И там это происходит вследствие сочетания свойства милосердия со свойством судов, как это описано далее. А здесь, в мире Адам Кадмон, там, где мы занимаемся этим, этого взаимодействия еще не было. И поэтому здесь есть только один кав, одна линия. Приход света в получающий кли творение называется распространением. Как было рассмотрено выше, это получающий кли в творении называется цинор.
Одна линия — это потому, что есть управление сверху вниз, а три линии — это когда есть уже соучастие между высшим и нижним, и они выстраивают свои отношения только вот так вот в трех линиях. Когда нижний получает от высшего две линии и выстраивает себя в средней линии, уподобляясь высшему. Нужно подумать об этих определениях. Кав, цинор, игуль. Потом у нас еще будет квадрат, рибуа, диагональ, алахсон. Есть разные формы в Кабале. Потом свет, вода, ор, майм. Что он еще там упоминает? Желание получать с экраном или желание получать без экрана? Желание получать с экраном и со светом? То есть все эти определения мы должны знать. Да.
Йошер. Йошер — это ограниченный игуль, круг. Йошер.
Что значит ограниченный?
Это желание, которое сократилось и превратилось в линию.
Игуль неограниченный.
Нет, а то, что образовалось из игуля, стало йошером.
Игуль, который переходит в йошер, называется, что он сокращает себя так, что малхут его прежде всего, чтобы не получало ради себя, а все, что будет получаться, чтобы получалось в девять первых сферот. И это становится цинор.
А что превращает цинор в кав? Что вот, какое там дополнение?
Это пока что то, что мы говорили, это сокращение. После сокращения нужно создать экран, насколько я могу уподобиться высшему. Я произвожу расчет, насколько я могу уподобиться высшему, и в этом я могу быть как цинор, и цинор, который я наполняю, становится линией кав.
А как наполнять цинор?
Через зивук дака. Все находится в свете бесконечности. Мы должны эти килим создать, и в этих килим, чтобы было наполнение, раскрытие Творца. Есть желания, которые пока еще игулим, йошер, и все время это меняется, пока не будет кли с одним экраном, наполненным светом бесконечности. Дальше.
Четвертая сноска относится к водам света бесконечности. Имеется известное разделение ступеней рождения Парцуфа, где те четыре стадии, что имеются в желании, называются свет, вода, небосвод, сто благословений или сто врат. Это происходит из-за подмены светов, которые находятся не на своих местах, что вследствие этой замены свет приобретает форму воды, как это описано, на своем месте. И мы видим у Арии, что корень этого происходит отсюда, с приходом Кав, когда свет, распространяющийся в соответствии с Кав, определяется относительно высшего света, как вода. И потому он уточняет вода высшего света бесконечности. Так как при распространении света по тонкой трубочке свет стал гораздо слабее, чем бесконечности, и зовется водой относительно предыдущего уровня.
Это форма наполнения, так называется. Свет, вода, небосвод, сто благословений или сто врат. Это символы, которые мы пока не понимаем еще, в чем разница между ними. Но так это согласно четырем уровням желания, так называется в них наполнение. Дальше.
Пункт 2. Распространение света бесконечности в пространстве. Распространение было поступенчатым, постепенным. И когда свет бесконечности протянулся в виде прямой линии внутри этого пространства, не протянулся он, распространяясь сразу до самого низа, а распространялся постепенно. То есть сначала начал свет распространяться в виде линии, и там, в самом начале распространения в виде кав, линии, он распространился, протянулся и стал подобно единой сфере, круглой, со всех сторон. Снова второй пункт. Распространение света бесконечности в пространстве. Распространение было постепенным. И когда свет бесконечности протянулся в виде прямой линии внутри этого пространства, протянулся он, распространяясь сразу не до самого низа, а распространялся постепенно, поступенчато. Я хочу сказать, сначала начал свет распространяться в виде линии, и там, в самом начале распространения в виде линии, он распространился, протянулся и стал подобно единому сфере, круглой со всех сторон.
То есть сейчас этот закон, который был в Килим да Игулим, получать и все, вот так вот, этот закон закончился. Раньше было, насколько у тебя желание есть, свет наполняет желание и приходит к полному наполнению. Сейчас не хотят ощущать таким, свет таким образом, называется, что свет уходит, ничего не уходит. То есть я не хочу чувствовать, что ты наполнил меня. Для меня сейчас, согласно тому развитию, к которому я пришел, сейчас для меня сейчас это не наполнение. Вы знаете, так в жизни нашей, сколько я тебе дал, сколько я для тебя сделал, и так далее, и так далее. Я не чувствую. Я не чувствую, что ты мне что-то сделал. Ничего ты мне не сделал, я только... Я пуст. То есть, согласно моему новому ощущению, я вырос, и для меня сейчас это ничто. Но я хочу сейчас наполнить себя, вообще определить свое состояние согласно тому, что я есть. Это называется, что есть сокращение, и начинается работа со стороны нижнего в виде линии. Поэтому он идет на это, работает согласно линии, то есть согласно подобию свойств сдающим с Творцом. Так же, как вторая стадия, четырех стадий прямого света чувствует, что есть кто-то есть над ней. Я хочу уподобиться ему, и мне не важно, получаю я или отдаю я, передаю что-то. Неважно, я хочу уподобиться ему. То есть не получение для меня важно, я могу быть пустым или полным, а важно, важно для меня, что я с ним должен быть связан. Это моя жизнь. Все время быть на нем, нацеленным. Это то, что происходит. И это желание, которое совершило сокращение, говорит, что это не значит, что я получила что-то для меня, хотя это и свет бесконечности, но для меня это нечто относительно нового моего самоопределения. Я вообще сейчас иду на получение или не получение, это не важно. Я прежде всего произвожу звук с тобой, уподобиться тебе. А, уподобиться тебе, это называется получать? Хорошо. Если в этом я доставлю тебе наслаждение, я сделаю этот расчет, насколько я способен, я это сделаю. И оно делает это. Сделало это, все, закончено. Больше не может, прекращает. Когда прекращает, тогда образуется новый гуль. То есть есть некий маленький цинор, трубочка, новое воздействие, новое такое слабое влияние, слабая отдача относительно Творца после первого сокращения, и заканчивается, больше нет сил у творения. Все. Что происходит дальше? Раскрывается игуль. Что такое игуль? Раскрывается новая стадия, более глубокая, скажем, вторая была. Первая стадия, кетер, сделала то, что возможно, на авиюте шорыш, и сейчас на авиют первой стадии. Или наоборот, получается, далит, гимн. Ну, пока что не будем с этим путаться. И тогда раскрывается новая стадия. Прежде он не видел этого более внутреннего желания, которое находится в нем. Сейчас это раскрывается. Потому что он сделал цинор на прошлое желание, он сделал, насколько может, подобие с Творцом. Раскрывается сейчас более внутренняя стадия желания, как игуль. Он тоже говорит, нет, для меня этот игуль я не хочу. Он тоже производит на него тот же расчет, насколько я могу в этом игуле получить ради отдачи, для того, чтобы уподобиться тебе, и делает это, то есть обращает этот игуль снова в цинор. Закончил этот цинор делать немножко, насколько способен, раскрывается еще более внутренняя стадия в нем, и так до 10 стадий, пока весь игуль, который раскрывается. Почему игуль должен раскрыться? Потому что он не почувствовал прежде вторую, третью, четвертую стадию. Они должны раскрываться. И каждый раз он говорит, нет, не хочу, для меня это для меня пусто. Я должен сделать сокращение, расчет, зивугдака, и все это отдавать тебе обратно, наслаждать тебя. Намерение после цимцума алиф только уподобиться тебе, а все мои кли получения, они как средство только лишь для этого. И все игулим тогда, цель творения — обращать их в йошер, насколько он это может. А то, что не может, остается как игуль. И тогда есть другой способ наполнять это уже не в, как кав, а между линиями, три линии, диагональ и так далее, пока не достигается гмартикун. Окончательное исправление. Дальше.
Пятая сносочка относится к словам «прямая линия» кавьешар. Свет, распространяющийся по законам четырех стадий, поступенчато, то есть от тонкого к грубому, прекращающийся на четвертой стадии, называется кавьешар, прямая линия. Снова. Что такое прямая линия кавьешар? Свет, распространяющийся по четырем стадиям поступенчато, то есть от тонкого к грубому, и прекращающийся на четвертой стадии, называется кавьешар, прямая линия.
Это понятно нам, да? Это определение линии, кав.
Сноска шестая относится, распространяется сразу же, не распространяется сразу до самого низа. Не ошибись толкование слов «сразу» или «медленно», «поступенчато», о которых говорится здесь в виде времени, поскольку духовный выше времени, как известно. Но «сразу до самого низа» имеется в виду, то есть без изменения по ступеням. а постепенно, поступенчато, означает распространение по ступеням, то есть распространение в виде уже известных нам четырех стадий, как это будет разъяснено дальше.
То есть время, как обычно, порядок причинно-следственный, то, что должно выходить одно за другим, и то, что пока не вышло и реализовалась одна стадия, не может выйти другая. Также сверху вниз, он говорит, это более грубые ступени, с большим вьютом, желание получать, и все приходит от легкого к тяжелому. Потому что в этом творение уверено, что не совершит ошибки в доставлении наслаждения Творцу. Дальше.
Сноска 7 относится к словам «сразу же при его распространении в виде линии». Пояснение. Это корень этого нового распространения, которое называется кав, линия. В этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым свойством, который называется сфера кетер этой линии. Из этого кетера распространяется свет бесконечности по каву, по линии, по четырем известным стадиям, где первая стадия называется хохма, вторая стадия называется бина, третья стадия называется зеранпин, четвертая стадия называется малхут. И об этом порядке, говорит Ари, распространился поступенчато, имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем зеранпин и так далее.
Ну, это понятно нам. Дальше.
Сноска 8. Подобно кругу, круглому со всех сторон. Слово «игуль», «оголь», «круглый». Посмотри в толковании слов. И поскольку свет, относящийся к каву, означает...
То есть есть игуль, колесо. Есть круг, есть колесо. Это либо пустое кли, либо наполненное кли. Это говорит о характере кли или о характере наполнения. И так мы определяем его. Третий пункт. До сих пор все понятно? Да? Ну, хорошо. Да, что он хочет там? Дайте ему микрофон.
Поможет ли нам провести параллели прямой линии к кругу, относящейся к группе, любви к товарищам, распространению?
Да. Зависит, насколько вы почувствуете, что игулим и йошир — это формы нашего желания. Говорится о желании. Наука Каббала не может говорить ни о чем, кроме желания и явлений в этом желании, потому что ничего другого нет, кроме этого. Мы и вся реальность — это желание, и это желание чувствует что-то, что находится внутри него, и согласно тому, что оно чувствует, что находится внутри него, оно определяет, какое оно, что с ним, или от кого оно зависит, может быть, от кого-то внешнего. Хотя нет внешнего, желание не может почувствовать что-то внешнее. И даже если представляет, что есть что-то вне его, это его внутренний образ, как будто бы есть кто-то вне его. Нет никого вне его. И поэтому... И это желание, оно является всем творением, всей реальностью. Нет ничего другого, кроме этого. И мы изучаем желание и явления внутри желаний. Почему мы изучаем это? Потому что есть проявления в желаниях, над которыми мы сами можем властвовать, можем ими управлять. Если бы мы не могли управлять ими, тогда... Слепая судьба, что будет, то будет. Это уровни неживой, растительной и животной. Но если мы обретаем понимание, стремление, силу, желание изменить нашу судьбу, то есть то, что мы чувствуем внутри желания, тогда нам уже дается возможность участвовать в тех состояниях, которые мы проходим. То есть мы в том желании, в котором мы существуем, как его части, мы чувствуем. Поэтому дана наука Каббала. Потому что мы можем управлять, определять, властвовать в характере наполнения желания. Пока мы не поднимем себя к ощущению, к пониманию самому высокому, какому только возможно. И в них мы постигаем первое совершенное наполнение и постижение в максимальную возможную глубину нашего состояния. Кто мы? Что мы? Кто такой наш Высший? И так далее, и так далее. Но все это внутри желания. Для того, чтобы мы достигли понимания, наполнения, ориентации вот этой максимальной, это желание, оно, благодаря тем процессам, которые проходят внутри него, получает разные характеры, образы, и мы получаем разные возбуждения в понимании и в чувстве, и в осознании, что за процессы проходят в нас, и так мы учимся. Не знаю, что сказать. Состояние простое. В общем, состояние, которое проходит желание, это состояние желания и наполнения. И в общем, желание и наполнение вместе дают нам понятие, которое называется ощущение, чувство. Желание само по себе можно выстроить его, я уже говорю, с нашей стороны, как игулим и как йошер. И так нас учат те состояния, которые мы проходим свыше, как игулим и как йошер. Для чего нам это нужно? Чтобы мы с помощью того, что мы входим в какую-то, как-то реагируем на те состояния, которые мы проходим, мы тем самым начинаем познавать источник Творца, который дает нам все эти изменения из самих состояний и из их последовательности одно за другим. Мы изучаем его, как сказано, «из детства твоих познаю тебя». То, что мы хотим уподобиться ему, мы уже изучаем не его отношение к нам, его поведение относительно нас, а в этом мы познаем программу творения, цель творения. И то, что я не нахожусь только, скажем, с каким-то подрядчиком, который строит, а архитектор, который заложил ту программу, и тот, кто заказал эту программу архитектора, это высший замысел. Это все за счет того, что я уподобляюсь ему и стараюсь познать его через эти келим, де йошер, де игулим, в которых я нахожусь с ним, стараюсь уподобиться ему во взаимной работе. И поэтому, если мы обращаем внимание на йошер, игулим, на связь между ними, прислушиваемся к ним. Это дает нам внутри изменения, потому что это относительно легко. Почему Баля Сулам избрал это сделать сразу во второй части? Почему он сделал очень странную третью часть, где говорится об Адаме, о деянии первосвященника, Коэна Гадоль? Вы что думаете, он просто так написал, потому что ему так вздумалось, одно рядом с другим? Он хочет ввести нас, насколько можно быстрее, в ощущение. О чем говорит эта книга? И поэтому и Гулим, и Йошер — это относительно легко, потому что наши отношения относительно других, оно таково, и Гулим, и Йошер. Если это согласно эгоистическому желанию, и Гулим, и Йошер, может быть, если это согласно намерению ради отдачи, то тоже может быть и Гулим, и Йошер. Мы можем здесь почувствовать каждый, насколько он в том, что он находится, может почувствовать эти ощущения, даже не находясь в духовном. Это существует также и в материальном. Ограниченное отношение или направленное, или прямое отношение, чтобы наполнить себя, либо поделиться с другим, либо замкнуть себя на другом. Все эти отношения есть среди людей, и так ты можешь как-то представить себе эту систему отношений между нами в Игулим и в Йошер. Так просто в мире. И так это всегда, и все время находится в такой динамике, изменяется по-разному. И когда ты начинаешь думать таким образом, ты потом можешь это перенести на отдачу, когда просто получающий это игуль, а потом сокращение, линия и отношение в йошер. То есть, насколько я способен быть дающим. Это называется йошер. Все мое эгоистическое желание изначально — это игуль. И как я постепенно могу обратить его в йошер? Это возможно. Это нетрудно. Это буквально нетрудно. И сколько мы путаемся в этом, это не важно. Так мы выстраиваем в нас разные понимания, осознания.
Вопрос ученика из Тель-Авива. Кто чувствует внутри желание, не само желание? Как можно посмотреть объективно на желание?
Я нахожусь внутри желания. Я — это желание. Только я говорю, что я нахожусь в желании. Это я контролирую то, что нахожусь в желании, что я делаю, что я хочу сделать, анализирую, хотя я не хочу ничего определять, я как раб в желании, я продан ему, я предан ему, но я могу ничего сделать относительно этого желания, зависим от него. Такое состояние, как говорится, находится в отчаянии от собственных сил. Ну, продолжим еще немножко.
Пункт третий. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. Этот игуль не сливался со светом бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности один, как в начале. И потому этот игуль прилегает к игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйн-Соф Творца именно посредством этого кава, через который проходит, спускается и распространяется свет бесконечности и попадает в этот игуль. Снова третий пункт. Игуль не сливается с бесконечностью, а соединяется с ней через кав. И этот Игуль не сливался со светом бесконечности, окружающим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете бесконечности, и не проявилась бы его сила вообще, а был бы везде только свет бесконечности, один как в начале. И потому этот Игуль прилегает к Игулю бесконечности, но не сливается с ним. И в основном вся связь и слияние этого созданного Игуля с Эйн Соф Творца именно посредством этого кава, через который проходит, спускается, распространяется свет из бесконечности и попадает, наполняет этот Игуль. Сноска девятая относится к словам «не сливался». То есть, весь свет, который имеется в Игулим, это то, что получают они от Кава, где его свечение — свечение новое, и в нем есть только три вышеупомянутые стадии. И потому оно отличается от света бесконечности, окружающего его в качестве круглого света. Оголь. И это то, что говорит Ари, что, они не сливал, что он не сливался со светом бесконечности, то есть форма круглого света сферы Кетер и Гулим отличается от света, что в бесконечности. И только совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов. Окружающий означает порождающую причину. Сноска десятая говорит со всех сторон, что если бы слился бы с ним, то вернулся бы к прежнему состоянию, как и было. То есть, если бы его свечение имело четыре стадии, как и свет бесконечности, то его форма совпали бы и сливались с бесконечностью, и потому исчезла бы в свете бесконечности и была бы совершенно неразличима. Сноска 20 относится к словам «и вся связь слияния данного нового Игуля с Игулем бесконечности». Свет, распространяющийся от бесконечности к творениям, называется прямым светом. И этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силой Зивуга де Акаа, смысл которого будет рассмотрен далее. Называется он соединением, связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана в четвертой стадии прямой линии, он захватывает, охватывает высший свет в Игуль, таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творения как несуществующий, поскольку не постигает его без этого облачения, которое называется отраженным светом. Это еще будет рассмотрено дальше. Это похоже на масляный светильник для Авдалы, где, несмотря на то, что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много сала или масла. Сноска 30 относится к словам «со светом бесконечностью посредством этого кава». Смысл в том, что в Игулим нет экрана, который бы поднял бы отраженный свет, а без него творение не в состоянии связаться с высшим светом. И также сказано там, что кли, который относится к кав, называется ценор, и он гораздо слабее, чем килим и гулим, что образовались после первого сокращения, прежде прихода кава. И потому говорит Ари, что несмотря на то, что килим и гулим гораздо выше, чем кав, но все же они не получают самостоятельно никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кава, гораздо более слабого, чем они, по рассмотренным причинам.
Каббалисты рисуют что-то подобное, вы можете увидеть это во многих книгах, вот этот рисунок. Свет входит из света бесконечности окружающего через цинор. Тут есть масах. Масах, есть рож, зивук дака, и через зивук дака в рож свет входит внутрь, здесь орпними, внутри цинора, он проходит через цинор, нисходит через эти стадии, пока не приходит к реализации желания, кетер начинает округляться, входит в игуль и округляется. Вот здесь, внутри игуля, вот так вот, округляется, пока не достигает того, что входит в цинор, выстраивает этот цинор. Что значит округляется? Пока он не выясняет следующую стадию. Давайте так изобразим это. Так. Отсюда и до сюда это все относится к кетеру. Здесь рож. А здесь гуф. Кетера. Закончился кетер. Сейчас он входит в игуль хохмы. Вот я написал здесь. Игуль хохма. Сначала раскрывается игуль хохма, а затем работа с игулем хохма. То есть здесь есть зивук дакаа на хохму, и тогда входит ор пними в хохму. Это как гальгальта абсакмабон, тут нет ничего нового. Только там мы не говорили о проявление раскрытия келим и гулим. Мы говорили, что решимот раскрываются в рож парцуфа, производится расчет, сколько можно получить, но рож — это игуль. Рож — это не йошер, рож — это игуль. В рож нет ограничения, нет сокращения. Все это находится под рож. В рож есть снизу вверх, когда я хочу этот игуль. Так выстроить его как кав, согласно тому, что я хочу уподобиться высшему. Валик, что с тобой там? Может, нам расскажешь? Хорошо. Да.
Почему он пишет, что келим и гулим гораздо выше, чем кав?
Что игулим?
Келим и гулим гораздо выше, чем кав.
Ну, конечно же, они не ограничены, это истинные келим. Как мы учили в них затем, есть лева-эвен. Мы в них, и мы еще не говорили о таких категориях, которые вообще мы сами не можем никогда уподобиться Творцу. Даже вот этот образ игуль и каф, о чем он говорит? Он говорит о том, что все, что здесь есть, во всех этих келим, это я не способен действовать ради отдачи. Конечно, это келим высокие, выше меня.
Но без сокращения они же даже не раскрываются.
Нет, это неверно.
Почему неверно?
В какой стадии? Они раскрылись до сокращения. Келим, да и гулим, это отношение Творца ко мне. И я, что на это могу ответить? Тонкую линию.
Но как я могу раскрыть, если я не могу сделать сокращение?
Нет, это неверно. Ты не можешь сделать сокращение, если ты не чувствуешь его отношение к себе. Откуда у тебя будет стыд, ощущение его? Как? Сначала сокращение, сначала я чувствую то, что Он хочет дать мне, что это все, а я сгораю от стыда и совершаю сокращение.
Но частично ты же не чувствуешь все отношения, чуть-чуть отношения, сокращение, потом ты начинаешь раскрывать еще.
Нет. Ты прав в том, что тогда с помощью того, что я улучшаю себя, я вхожу в большее понимание, то есть я глубже понимаю его отношение ко мне, но килим дейгулим — это килим света нефиш, а килим кав — это килим света руах. Ты хочешь сказать, как бы, свет руах в килим декав выше, чем свет нефиш в кав? Это и да, и нет. Творение понимает, что оно не способно в килим дейгулим поглотить все, что Высший хочет дать. Относительно творения, конечно, в килим, в цинор он чувствует себя как рыба в воде, буквально так. Я властвую, я нахожусь во взаимности с ним, а в игулим я просто задыхаюсь. Ты прав, можно и так, да. Да?
Да, я хотел спросить, можно ли сказать об отношении к учебе? Мы говорили о семинарах, что это вот там круг, а таз это как йошер. Есть, можно связать и это как-то?
Игулим, то, что мы хотим достичь в семинарах, это не игулим. То, что я хочу прийти к отдаче другим, это именно йошер. Это как раз-таки йошер, потому что для меня игуль — это то, что я нахожусь с ними в подобии свойств, в желании достичь общей отдачи, связи с нами, в объединении. Йошер — это называется неограниченное. Здесь мы действительно ограничиваем себя, то есть мы еще увидим, что символизирует нам, когда мы говорим «круглые столы», мы хотим достичь равного объединения, и что здесь символизирует нам, что Творец относится к нам без ограничения, то есть здесь есть некое соответствие. Да, Марик?
Можно ли сказать, что йошер — это подчинение?
Это только маленькая часть состояния в йошер. Что значит подчинение? Что я принимаю управление, как оно есть, и желаю уподобиться ему? Я не знаю. Это только подчинение. Самоотмена — это ничто.
Когда подчинение — это условие входа в йошер?
Это первое условие, что нет никого кроме него, и получаем, мы чувствуем себя в этом состоянии и воспринимаем его как правильное состояние изначально. Это такая предпосылка. То есть все к лучшему, добрый, творящий добро и так далее. Но этого недостаточно. Это я просто так принимаю. Я должен уподобиться, должен раскрыть, я должен принять это состояние добрый, творящий добро, якобы, что это действительно добрый, творящий добро. Как я это сделаю? Сейчас мы начинают увеличивать получающие килимы. Творец дает все без всяких условий. Я могу делать все, что мне вздумается. Но я, тем не менее, стою на тех же ограничениях, на тех же условиях, как и прежде. И тогда я тьму обращаю в свет. И тогда я уже не отменяю себя, я наоборот. Вначале я это принимаю против желания, а потом с желанием.
То есть оставить, находиться в связи вот этой, надо все время быть к этому склонности к подчинению.
Увеличивать желание, нужно все время находиться в движении. В духовном нет такого, что есть какое-то прерывание. Изменения постоянны. Ну и перейдем к следующей части.
И споем вместе песню.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם. גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה,